Привет, это практика DAIS – медиа, e-commerce и диджитал-технологиях, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор и ведущий проекта Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Наташа Ракач, основатель бьюти-инкубатора RBG и ряда известных брендов косметики, таких как Vivienne Sabo и Cabaret. Поговорим о проектах Наташи, текущей ситуации на косметическом рынке и стратегиях для брендов на нем. В прошлый раз Наташа была у меня в гостях больше года назад, в начале февраля 2021 года, если не ошибаюсь. Кому интересно узнать об истории брендов и технологии их создания, вы сможете легко найти этот эфир на YouTube-канале «Практика DAIS» или в нашем аудиоподкасте. Благодарим за поддержку наших партнеров, которые в это непростое время продолжают поддерживать наш проект. Это агентство диджитал-маркетинга Medianation, Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA, Applaud – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент, АВГ – омни-интегратор, который помогает бизнесу в реализации проектов по цифровой трансформации в ритейле и банковском секторе. SkillStuff – B2B Marketplace IT-аутстаффинга. Ну что, начнем. Наташа, привет. Как начался твой день?
Доброе утро. День начался, и слава богу.
Да, это точно. Спасибо, что в очередной раз пришла ко мне на эфир. Очень интересно поподробнее узнать о том, как развиваются сейчас твои проекты, как они себя чувствуют и что происходит на косметическом рынке. Давай начнем, пожалуйста, наверное, сначала с небольшого рассказа о бьюти-инкубаторе RBG и его проектах. Что это за проект вообще?
Ну, в прошлый раз, да, мы только так вот чуть-чуть коснулись того, что я планирую запустить этот новый проект. В основном говорили о том, как делать бьюти-бренды, как я помогаю фаундерам сделать правильный продукт, как не потратить слишком много денег и так далее. Эти компетенции как были, так и остались тут вот в этой голове, поэтому... Одно дело, значит, вот об этом говорить, другое дело сделать. И на самом деле вот в этом году я сделала проект, который называется Russian Beauty Guru, RBG. Проект такой объединяющий мои компетенции и компетенции нашей команды по производству, по поиску подрядчиков, по маркетингу, по правильному позиционированию продуктов и вообще такой коммуникационной стратегии, то, что мы умеем, да, с теми людьми, которые имеют видение о том, какой продукт необходим на рынке, потому что, ну, наше сообщество людей, которые занимаются бьюти в России, довольно такое сильное, довольно влиятельное, да, и мы все говорили еще там несколько лет назад о том, насколько блогеры влияют на мнение и на решение о покупке. Ну вот наши участники, они отчасти блогеры, отчасти просто, ну, фактически профессиональные визажисты, и у них есть видение о том, какие продукты необходимы на рынке для того, чтобы они назывались сделано в России, потому что все наше производство мы организовали в России. И вот таким образом мы объединили, да, вот наша RBG – это такая площадка, куда люди с видением продукта могут прийти и сказать, я четко совершенно осознаю, что на рынке не хватает, там, не знаю, средств полностью натуральных или средств для того, чтобы делать макияж очень быстро, да, таких универсальных продуктов. Или, ну, в общем, все наши запуски, они так или иначе особенные, такие смарт, очень интересные, очень модные. Поэтому вот я, например, себя называю там главной по туши в этой стране, да, потому что в свое время сделала тушь номер один, которая обогнала всех лидеров, да. Вот, но это проект, так сказать, из моей прошлой жизни, а вот в нынешней жизни я сделала тушь «Черная Москва», сделала ее в России. Полностью русские технологи сочинили формулу и придумали технологию производства этого продукта. И, ну, вся коммуникация, она тоже, в общем, про Россию, про позиционирование именно на локальном рынке, потому что тушь называется «Черная Москва». Тушь всегда черная.
Производство
контрактное. В России, контрактное, да, на фабрике в Подмосковье.
Угу. Ну, это, наверное, самый актуальный,
да,
проект сейчас.
Продукты, да, и все наши продукты, они тоже разработаны и запланированы к производству тоже на фабрике в Подмосковье. Да, когда вот эта вся ситуация сложилась, я получила очень много обратной связи с тем, что поздравляю, ты теперь будешь лидером рынка, потому что и позиционирование, и, ну, и как бы и производство, все локальное и так далее. Но я, конечно, честно сказать, такой победы не желала. Хотела в честной конкуренции победить, но ситуация на рынке складывается таким образом, что действительно освобождаются полки, и ритейлеры, и потребители, они, в общем, резко нуждаются в том, чтобы какие-то классные продукты заняли достойные места на полках. Ну вот мы одни, mm-hmm. один из таких продуктов.
Ну, а сейчас как устроен «Черная Москва» бренд? Сколько вы производите, где продаете?
Ну, смотри, Борис, RBG, да, это вот как бы это имя бренда. «Черная Москва» – это авторская коллекция. Там на тушь прям так написано. «Черная тушь от Наташи Ракоч». Объемная тушь от Наташи Ракоч. На каждой коллекции мы, например, выпустили еще одну коллекцию помад «Русский нюд». От Дениса Карташова, это вот наш первый бьюти-гуру, который принял участие в нашем проекте. А дальше, значит, выходит там «Тени. Сокровища России» от Максима Гилева. И далее, и далее. То есть каждая авторская коллекция имеет свое такое подназвание, а бренд называется RBG. И еще раз вопрос.
Где продается сейчас эта продукция и каковы пропорции между каналами?
Значит, мы изначально очень хотели, чтобы больше, большая доля продаж была онлайн, потому что, ну, помните, еще недавно мы были в пандемию, и все пытались как-то ориентироваться на онлайн-продажи. Плюс наш ассортимент, ну, как вы понимаете, да, коллекция «Черная Москва» – это полностью все черные продукты. У нас даже бальзам для губ черный, он прозрачный, но выглядит как черный. То есть мы придумали такую концепцию запуска, которая максимально безопасна для продаж в интернете. Поэтому наша задача была именно сделать такой бренд, который продвигается и продается онлайн. И вначале мы действительно продавались только онлайн, поэтому это были 100% продажи онлайн. А потом мы присоединили ритейл «Литуаль», и сейчас мы стоим в магазинах «Литуаль» и, соответственно, продолжаем продаваться онлайн. Но пропорция продаж все равно больше в пользу онлайна.
А онлайн где? Собственный сайт, маркетплейсы, онлайн-ритейлеров?
Собственный сайт. Все онлайн-магазины наших сетей. Это и «Литуаль», и «Золотое яблоко», и «Ревгош». Это маркетплейсы. И они, конечно, поражают воображение своими возможностями. Ну да, это вот такие основные онлайн-каналы. Плюс ритейл и «Литуаль».
Сколько продается сейчас на маркетплейсах продукции вашей?
Ну, так вот, если представить, то доля оборота примерно 30%.
Угу. А суммарная выручка какая? Цифры расскажешь?
Наверное, так вот не буду сейчас я говорить, потому что... Потому что ну, проект находится прямо в росте, да, и мы каждый месяц получаем новые отчеты и получаем новые результаты. Поэтому давай сейчас вот не будем немножко по пути себя это останавливать.
А какие данные, не знаю, что происходит с продажами в последние недели? Вот этот ажиотажный спрос, который наблюдается в большом количестве разных сегментов, затронул ли он вас?
Ну, ажиотажный спрос происходит конкретно прицельно, прямо на продукты, которые заявили о том, что они выводятся. Поэтому сказать, что у нас там как-то резко выросли продажи, я не могу, нет. Потому что мы сразу же заявили, что мы никуда не денемся, мы здесь, мы цены поднимать до конца марта не будем. Поэтому, ну, как бы, вот так. А все остальные, конечно, прям очень хорошо, ну, очень хорошо попродавали под эту, ну, в общем, под эту суету. Mm-hmm. И я знаю, что ну, многие бренды уже выгребли все свои запасы. И их уже не купить сейчас, по крайней мере.
А вам запасов надолго хватит?
Мы сделали запас. Ну, то есть у нас... как бы расчетная вся система устроена таким образом, что мы всегда держим сток на следующий квартал, плюс в магазинах у нас и в точках продаж у нас сток тоже на 3-4 месяца, поэтому вот до лета мы стоком обеспеченные. Ну, единственное, что если спрос действительно начнет катастрофически расти, то там пораньше кончится. Вот. Но самое, конечно, хорошее, что вот эти 3 месяца – это нам такой задел для того, чтобы как следует проанализировать наши возможности производственные, потому что, я не знаю, почему об этом никто не говорил никогда, или как-то так это все вскользь проходило, да, но косметика, сделанная в России, она на самом деле нифига не в России сделанная. Потому что она состоит из ингредиентов, которые производятся на европейских, американских фабриках. Очень немного фабрик в России используют азиатское сырье, просто потому что, ну, все-таки, когда покупаешь из Азии готовый продукт, там вероятность от регулировать качество довольно высокая. Когда ты покупаешь сырье, а здесь очень сложно контролировать качество, поэтому большинство российских фабрик опирались на европейскую сырьевую базу. Вот, поэтому в связи с этими всеми нашими событиями большая часть европейских фабрик приняли решение, что они, во-первых, больше не работают с российским рынком из вот этих своих идеологических соображений. Вот, а большая часть тормознули из-за того, что нарушились логистические коридоры, да, то есть трудно сейчас это все довести просто до России, приходится придумывать какие-то обходные пути через там Казахстан и прочее.
Почему цены вы не поднимаете?
Мы сейчас?
Да.
Мы поднимем цены в конце марта. Просто почему-то вот мне показалось, что, ну, как бы честнее было сейчас именно перед нашими потребителями какое-то время подержать вот этот вот коридор, когда они могли бы еще по старым ценам купить и попробовать. Ты знаешь, Борь, вообще, в принципе, сейчас такое время, когда трудно принимать такие сухие бизнесовые решения. Мы все равно все люди, и у нас у всех все равно есть какие-то эмоции. И когда, конечно, началась вот вся эта история с тем, что там как-то давление такое на Россию, и это давление обернулось тем, что, в общем, пострадали не те, на кого давили, а те, кто вообще ни сном, ни духом, а простые люди. Захотелось каким-то образом, знаешь, ну, вот чем могу, помогу, да? То есть, когда начались там все эти военные действия, я и как-то старалась там помощь показывать. Ну, то есть, вот такое чистое, может быть, эмоциональное решение, просто если есть возможность помочь, то я помогу вот таким образом. Кто хочет, кто полюбил наш продукт, и таких реально много, имеет возможность вот сейчас до конца марта, не переплачивая, купить его. Не надо покупать впрок, но хотя бы для того, чтобы как-то почувствовать нашу любовь.
Ну, а насколько подорожает сырье? Ты можешь сделать чуть-чуть поменьше громкость, а то фонит, мне пишут. Немножко, чуть-чуть потише. А насколько подорожает сырье и насколько придется поднять стоимость?
Значит, продолжая разговор о том, из чего состоит русская косметика, она состоит из китайской упаковки и наполнения, сделанного из европейского сырья. Если мы говорим там про шампуни или кремы, то там доля российских поставщиков, она как-то ощутима, я не могу сказать существенно, но она ощутима, то есть есть что-то, из чего можно делать кремы и средства персонального ухода. Что касается декоративной косметики, то в нашей туше лежит воск российского производства, но его как бы совсем немножко процентном соотношении, все остальное полностью импортное. Поэтому за исключением стоимости, и плюс картон, да, вот картонная упаковка, казалось бы, да, мы всю жизнь печатаем его в России, этот картон, а он тоже импортный. И краски, которые мы используем для печати, они тоже импортные. Поэтому, что касается физической части продукта, он подорожает в соответствии с курсом доллара. Не подорожает, к сожалению, сила рабочая наша, потому что зарплаты никто повышать не собирается. Ну, может быть, где-то когда-то, но не сейчас. Вот, поэтому та часть продукта, которая стоит вот работы с фабрикой, она не подорожает. Ну, в процентном соотношении, я думаю, что сейчас вот первое повышение цен мы заявили 35%. И это позволяет нам тоже, ну, как бы понятно, с потерями, но хоть каким-то образом выровнять доходность по бизнесу.
В связи с этой ситуацией, каким образом изменилась ваша стратегия? То есть я понимаю, я с большим количеством разных бизнесов общаюсь, и в принципе у многих зачеркнуты в целом вообще все их стратегии и планы на этот год. Что изменилось в твоем бизнесе сейчас?
Ты знаешь, в моем бизнесе практически ничего не изменилось с точки зрения стратегии, потому что я хотела развиваться, я хотела делать это довольно активно на рынке, и эти планы у нас остались. Мало того, они получили еще как бы такое фактическое подтверждение. Ну, то есть раньше, чтобы войти там в еще одну сеть, мы вели долгие нудные переговоры, то сейчас мы практически подписали договора с выходом. Ну, поскольку у нас с Литуалем эксклюзив, то мы выходим в Белоруссию и Казахстан. Ну, в общем, короче, помог мне этот кризис сделать мои планы быстрее.
Скажи, пожалуйста, а сколько денег ты вложила в «Черную Москву» и во все вот эти коллекции?
Ну, я уже где-то, я не помню, по-моему, указывала эту цифру, поэтому это не эксклюзив. У меня вложено в бренд 30 миллионов рублей. Просто вот в подготовку запуска и непосредственно в продукт. Вот. И на данный момент я веду переговоры с несколькими инвесторами с тем, чтобы дальше развивать этот бренд, потому что, ну, на свои деньги я сделала пилотный проект, который пошел, взлетел, стал заметен, интересен и доходный, и как бы его надо масштабировать, если дальше развиваться. Ну вот, соответственно, масштабировать я уже собираюсь с партнером.
А масштабировать хочется как? Создать большое количество разнообразных проектов косметических, и не только черных, а всех-всех-всех мыслимых?
Ну смотри, у меня в проекте участвуют 8 топ-визажистов. Потихоньку мы будем озвучивать их имена. Уже сейчас вот есть Максим Гилев и Денис Карташов, парни, у которых суммарно там около 400 тысяч подписчиков в Инстаграм, но теперь это как бы не канает, поэтому, в принципе, популярные, известные люди, которые, ну, которые, в общем, которых слушают, у которых большое количество подписчиков и, ну, и вообще, в принципе, почитателей, фанатов. Вот. Соответственно, дальше мы присоединяем еще людей, каждый со своим продуктом. Поэтому количество продуктов, почему я еще не стала озвучивать тебе оборот, потому что весь свой оборот в этом году мы сделали на 6 наименованиях. Чтобы ты понимал, бьюти-бренд любой абсолютно, ну такой как бы обыкновенный средний бьюти-бренд в нашем сегменте, это порядка от 300 до нескольких тысяч наименований. Ну то есть вот там Vivienne я занималась, входила, было 350 наименований. Понимаешь, да? То есть оборот 350 штучек и оборот 6 штучек. Это вещи, ну, совершенно несопоставимые. Но, тем не менее, вот на этих 6 штучках такая как бы значимая цифра получилась, поэтому это повод для того, чтобы доказать способность к масштабированию. Вот. И суммарно количество продуктов до конца года мы планируем увеличить 10 раз. А, соответственно, количество торговых точек и мест продажи тоже увеличить. Но это требует вложений в сток и прочих вложений, в том числе пополнение команды, увеличение всех текущих затрат. Поэтому на это нужны деньги. И, ну и, собственно, для этого я хочу привлечь партнера.
Ты говоришь, что ничего не изменилось для тебя, но при этом мы понимаем, ты уже сама сказала, что продвижение продуктов строилось всегда через блогеров, а сейчас у вас даже на сайте, наверное, были, сейчас я не увидел ссылок на Инстаграмы, какие-то там зарубежные социальные сети, там ВКонтакте, Телеграм, по-моему, еще что-то размещено. А как теперь продвигать эти продукты?
Ну вот это вопрос, наверное, все-таки к специалистам именно по продвижению, потому что я тоже, вылупив глаза, начала всех спрашивать, а что происходит, как вообще нам дальше жить. Вот. Но каких-то, знаешь, таких прямо внятных рекомендаций «делай раз, делай два, делай три» я не получила. Ну, за исключением того, что, пожалуйста, сделай аккаунты во всех возможных сетях и посмотри, где у тебя будет больше конверсии. Ну, или больше там количество подписчиков. И самое интересное, на нас продолжают подписываться в Инстаграме. У нас самая большая аудитория и больше всего растущая в последнее время все равно Инстаграм. Я уж не знаю, как это получилось, но, в общем, короче, видимо, те, кто Инстаграм полюбили, в итоге это осознали и теперь вот как бы всячески за него борются. Вот. Но большинство специалистов в коммуникации, они говорят о том, что вот сейчас тоже происходит такое время возможностей, время полной вообще перестройки коммуникационной, коммуникационных каналов, которым, конечно, может воспользоваться только тот, кто вот, ну, на кончиках пальцев понимает вообще, как там все это устроено. Вот, поэтому здесь прямо, если ты с кем-то в ближайшее время на эту тему будешь разговаривать, я прямо, это, открывший рот с карандашиком, буду слушать, потому что это действительно интересно, как это все поменяется. Я вот со своей стороны могу действительно больше рассуждать, наверное, о том, как поменяется косметический рынок.
Угу. Просто если говорить о продвижении продуктов, о продвижении большого количества запланированных продуктов, нельзя не учитывать в этих планах продвижение его. И когда с блогерами совершенно непонятная ситуация, то, я так понимаю, остаются какие-то традиционные каналы, которые еще доступны, и плюс ритейл, полки в ритейле и хороший сток на маркетплейсах с отзывами, по сути, такие ключевые направления. Ты говоришь о... Господи, вылетело из головы. По поводу косметического рынка. Как все-таки будет там происходить изменения? Потому что мы сейчас теоретизируем совершенно точно, мы не знаем, как что будет. И с точки зрения маркетинга мы обязательно проведем какие-то эфиры, поговорим с экспертами, с теми, кто работает непосредственно с этими каналами. Но сейчас будут различные там суды по поводу признания, да, там, всяких платформ нежелательными. Пока многие продолжают развивать свои инстаграмы, многие работают, и блогеры даже делают интеграции. Но что будет дальше, непонятно. Поэтому только будет какое-то понимание устаканившейся ситуации, мы обязательно это сделаем. Но все-таки, продолжая про косметический рынок, какие изменения на нем ждешь ты?
Я, кстати, скажу еще эту вот мысль, закину тоже как-то на подумать. Может быть, кто-то услышит и попробует объяснить, как с этим работать. Я прочитала где-то помню, по-английски читала, что... Косметические бренды активно осваивают Pinterest. Есть такая площадка, которая как бы совсем не звучит, но она, тем не менее, про картинки, поэтому такая вот история тоже есть. Вот. Что касается косметического рынка, то ну, как бы мы находимся в начале пути, вот сейчас все как бы хлопнулось. Дальше нужно понимать, что сценарии развития могут быть разные, и если озвучивать эти сценарии, то первый сценарий как бы быстренько все успокоилось, и бренды, которые поставили свой бизнес на паузу, пришли, сказали, окей, ребят, мы продолжаем, ну, просто потому что как бы, политическая обстановка, из-за которой нам пришлось уйти, она наладилась, и все хорошо. А второй, значит, сценарий, если не все бренды пришли, вернулись и встали, потому что там какие-то другие повестки возникли. И третий сценарий, что никто не вернулся, все, значит, закрыли свои офисы, и мы вернулись. Помните, раньше был этот рижский рынок, на котором тушь продавали, который, ну, весь рынок попробовал, нет, вы еще не застали.
На удивление, я, конечно, Я тоже вообще не увлекался никогда.
Ну, тогда там продавалось все. Там продавалось абсолютно все. Вся одежда, обувь, все. Картонки, джинсы уже же поржали в мемах. Вот, ну, как бы в это, конечно, очень сложно поверить, и в это, ну, и это действительно зачеркивает всю нашу бизнес-жизнь, которую мы вели до этого, внушая доверие, так сказать, всем брендам интернациональным, и давая им фору, и на самом деле предпочитая их, чему бы то ни было сделанному в России. Но вот как бы сценария три. Какой из них, из этих сценариев развернется, фиг знает, потому что все эти три сценария, они опираются не на бизнесовые решения, да, а на ту, на тот социокультурный контекст, который сформировался в связи со всеми этими событиями. Вот, поэтому мы все, конечно, очень ждем завершения всей этой истории, и, ну, так, чтобы у людей была ясность, и чтобы люди могли опираться на, ну, на какую-то... Ну, могли, короче, вернуться к заниманию тем, чтобы заниматься бизнесом, а вот не всеми этими сложными вещами, которые от нас вообще не зависят.
Вот.
Ну, конечно, ну, конечно. Ну, конечно, какой-то определенности, какой-то... ну, то есть вот раскол произошел, да, дальше эти расколовшиеся группы дальше делают какую-то самоидентификацию, и в этом смысле я вообще оптимист, да, ну, то есть вот сейчас на нас как бы наехали на русских, да, и вот началась такая... такое какое-то самосознание, да, в постах у девчонок через один читаешь, да, я русская, да, да, я сама этот пост сразу же прям написала.
Давай не будем, у нас все-таки не политическое, да, шоу.
Но смысл в том, что у меня на продукте написано Russian Beauty Guru, поэтому, конечно, меня это не может не касаться, и самоидентификация внутри страны – это очень такая важная история, которая в том числе позволяет и диалог вести.
Бенефициаром этой ситуации, возможно, в своей категории.
Да, ну, как какие-то, вот понимаешь, какие-то такие вот ценности, которые, наверное, сформируются после всего, что произошло. И это хорошо для русского рынка, это хорошо для нас, для локальных. Потому что в косметике, на самом деле, этот процесс давно идет. И практически на всех европейских рынках лидер не L'Oréal. Лидер локальный, какой-то локальный бренд, да, и там в Бразилии, например, тоже лидер локальный бренд. То есть на каждом рынке косметические марки выигрывают локальные. А у нас в России давно, ну, очень-очень-очень давно есть такая гегемония французских марок. Собственно, Vivienne Sabo, имеющая такой французский подтекст и флёр, ну, на самом деле, сделанной российской командой, это тоже такой, знаешь, реверанс в сторону французского позиционирования. И он таки выиграл, конечно, Vivienne Sabo номер один на рынке в России. То есть можно сказать тоже, что локальный бренд победил на рынке. Вот. Но мне кажется, что вот как бы все равно движение в сторону того, чтобы полностью осознать себя и свою эстетику, и идентификацию идет и в нашей косметической отрасли. Потому что средства по уходу, скин-кеа российская, это, ну, это вообще уже как бы сформировавшаяся история, да, и все во всем мире говорят о том, что это хорошие продукты. Вот, что касается косметических средств и туши, там, и, ну, я имею в виду декоративной косметики, то здесь, конечно, европейцы были впереди планеты всей. Вот, но мы со своей стороны попытаемся показать наши особенности, понять, насколько это интересно, и если это действительно интересно, то вот с таким особенным позиционированием занять свою долю на рынке, а глядишь и победить.
Ты наверняка общаешься с большим количеством ритейлеров, я не сомневаюсь. Что говорят они? Наташа, давайте больше, больше, больше на полке, условия мы делаем лучше или что-то другое?
Ну, они, конечно, пока вот эти вот 3 недели, конечно, они в том, чтобы разобраться с тем, что происходит с текущими историями, да, потому что Наташа у них не бог весть какой большой поставщик пока. Поэтому они, конечно, разбирались со всей этой освобождением полок. Вот. Но как только разобрались, я еще раз говорю, да, что вот как-то очень поменялось к нам отношение. То есть если раньше приходилось просить и уговаривать, то сейчас, в общем, мы вышли на такой совершенно конструктивный диалог, потому что в нас есть большая заинтересованность. Мы действительно своим продуктом можем занять какие-то места, которые освободились, потому что контракты заморожены. Ритейл молодцы. В целом ритейл молодцы. Они как-то хорошо, очень оперативно среагировали. То есть там никто не упал в обморок. Все сразу же очень быстро сориентировались и по ценам, и там эксперименты были и повыше, и пониже, и скидки, не скидки. В общем, короче, такая мне понравилась очень такая бизнесовая, живая реакция на происходящее. Вот. Плюс менеджмент сетей всех наших парфюмерных 100% внутренний, да, то есть там никаких особенных перестановок не было. Вот. И, ну и, в общем, молодцы в том плане, что как-то у них стратегия сразу же выработалась, и вот Sephora ушла тоже, как бы все сказали, ну окей, ну ушла Sephora, мы, в принципе, вполне себе конкурентоспособны.
На косметическом рынке изменится соотношение, расстановка сил между маркетплейсами и ритейлерами, как ты считаешь, повлияет ли эта ситуация на дальнейший рост вашей категории маркетплейсов или нет?
Слушайте, ну ритейл – это тяжелый, большой, дорогой бизнес. И кто, ну, на самом деле пересоберется быстрее и сможет не потерять на этом денег, те, конечно, будут развиваться и расти, наращивать количество торговых точек. Что касается маркетплейсов, то им прямо вот, ну, как бы с ними вообще отдельное удовольствие работать, потому что и условия, и оперативность, и возможность получать отзывы, и давать эти отзывы, вообще контакт с аудиторией просто идеальный. Я даже не думала, что до такой степени может быть модный, современный способ продажи своей продукции. Вот, поэтому маркетплейсы вообще молодцы, им прямо...
А с кем вы работаете?
Прям хорошо. Мы работаем с Wildberries и Sazon.
Только?
Там, да. Там, ну, как бы там вообще реальная история с ведением всех этих коммуникаций и вплоть до личного кабинета, в котором там можно давать рекламу и все такое, поэтому...
С кем больше нравится работать, с Sazon или Wildberries?
Ну, нравится по цифрам, потому что у кого цифры больше, то с тем и нравится.
Но цифры больше у вас на Wildberries, судя по статистике продаж.
Да.
Скажи, пожалуйста, сейчас очень много брендов, маркетплейс-брендов, я просто немножко сам этим занимаюсь, говорят о том, что мы дошли до того момента, мы просто говорим об этом в эфирах уже там 1.5 года, что на самом деле с маркетплейса путь до полноценного бренда, он очень короткий. Выходишь в ритейл, создаешь свои там оптовые продажи, розничную сеть, корнеры, ну то есть там вариантов очень много, и люди очень часто замыкались в том, что нет, мы маркетплейс-бренд, продают на миллионы, десятки миллионов своей продукции, но о том, что выйти куда-то в большой бизнес, можно, не задумывались. Сейчас как раз тот момент, когда большое количество брендов, тем более имеющих контрактное производство в России, они все устремляются в офлайн. Они не идут в офлайн, все эти предлагают свою продукцию. Это не только косметики, а касается. Вот, как ты считаешь, вот эти бренды, которые зачастую были разработаны энтузиастами, которые ни черта не понимают ни в какой косметике, они просто нашли контрактное производство, сказали прилепить туда вот этот вот лейбл, логотипчик повесить и начали продавать на маркетплейс. Вот эта продукция наводнит ритейл. И действительно, правильно ли это шаг для таких брендов двигаться в том направлении?
Ну, ритейл наводнить не так просто, потому что там на защите этого наводнения стоит, значит, дамба из отдела закупок, которые будут всячески предлагать вещи.
Дамба сейчас станет дырявой. Возможно, достаточно.
Ну, нет. Там все останутся люди принципиальные, крепкие, имеющие представление о том, что можно получить с поставщика. Вот, поэтому здесь может оказаться такая история, когда люди, работавшие на маркетплейсе, приходят в ритейл, им, значит, рассказывают политику партии, и они уходят. И я, если честно, уже как много раз такое слышала, да, то есть, ну, правила игры в ритейле совершенно другие, чем в маркетплейсе. И вот это вот несоответствие майндсетов, оно, как правило, как раз самым главным препятствием является к попаданию на полки. Вот, поэтому здесь вот как бы, ну, есть вот такая штука, она будет мешать. Вот, с одной стороны. С другой стороны, бренды, которые продаются на маркетплейсе миллионами, означает, что у них есть...
Я ключ отдам.
Давай, да. Но я продолжу. Означает, что, что у этих брендов есть признание потребителя. И это, наверное, самое главное, что для бренда важно... То, что его покупают, любят, есть повторные покупки. И, ну, и вот здесь вот ритейлеры как бы тоже могут к этой ситуации прислушаться. Да? Одно дело строить трафик, привлекать своими силами и там, внушать доверие тем, кто к тебе приходит. Другое дело взять и, поместив к себе на полки бренд, который уже любят в маркетплейсе, попробовать часть трафика, привлечь к себе на полки. И это, ну, это вот такая отдельная мысль, которая может помочь брендам попасть. Вот. С другой стороны, бренды, которые работают на маркетплейсах, ну, как ты правильно говоришь, да, там банк, она что-то там прилеплена, называется, там как-то называется. Вот. Они, конечно, для, ну, в сравнении просто с теми, чьими именами занимались профессионалы, могут существенно проигрывать. Вот. Поэтому здесь, может быть, пойдет какая-то череда, я не знаю, обращений, например, к нам, как к агентству, с просьбой: поправьте нам тут как-нибудь все, чтобы выглядеть не такими уж прям колхозными по сравнению с тем, что есть. Вот. Но это-то вообще элементарно. То есть это-то работа, которая... Ну, которая важная, ценная, там, стоит денег, но, тем не менее, она, ну, ее легко сделать. Вот, поэтому, конечно, рынок сильно поменяется, и на полках мы скоро увидим что-нибудь такое прям совсем новенькое, свеженькое. Ну, а как бы что, вся жизнь шла наша последних нескольких лет к тому, что мы все-таки должны были что-то свеженькое увидеть и на полках, и на экранах, и вообще... даже в глазах тех людей, с которыми мы просто общаемся.
Скажи, пожалуйста, а есть ли секрет какой-то, как мне, придумав новый какой-нибудь бренд бальзама для губ, вывести его в ритейл? Писать на официальные e-mail, искать каких-то закупщиков или маркетологов в Фейсбуке, в Инстаграме или там Госграме новом, да? А как?
Что, есть какой-то Госграм новый?
Да, какой-то там будет уже, да.
Прикольно. Слушай, ну, конечно, да, то есть это все писать.
Какой путь самый короткий, да?
Везде писать. Самый короткий путь – это обратиться к людям, которые не, ну, уже умеют это все делать. Есть такие фрилансеры. И если... Я вот уже подумала, что надо, наверное, спросить у них разрешение, может быть, как-то их писать, да, там, сделаю пост. Есть агентство, ну, то есть люди, которые уже... Знаешь, когда мы пришли на американский рынок, это было 5 лет, 6 лет назад уже, в 2015 году, да, уже 7 лет назад, значит, с желанием продать туда продукт, тушь нашу. Мы столкнулись с тем, что нас махом прям сразу же познакомили с несколькими агентами, которые представляют бренд в американские сети. То есть мы сходили в Ульту, мы сходили в Таргет, мы везде сходили по всем этим большим сетям, а именно вместе с агентом. И их условия работы – это там сколько, 5% от, или 10%, по-моему, от поставки, они забирают себе, но при этом мы получаем возможность быть представленными в сеть. И это прямо ракета, да, то есть прям прямое попадание туда. Соответственно, мне кажется, этот способ работы с сетями на данный момент вполне себе легализуется и в России. То есть есть люди, которые за комиссионное вознаграждение могут представить тебя в сеть. Если они понимают, что у тебя есть шанс прямо сейчас, вот прямо в таком виде, в каком ты есть, они сразу же представляют. Если и помогают делать презентацию, и помогают вот этот, вот эту разницу менталитетов преодолеть. Если они понимают, что тебе, ну, как бы вообще без вариантов туда встать, поскольку они никаких денег за это не берут, за представление, а они получат деньги за продажи, они тебе подскажут, что тебе надо подкрутить в товаре и кто тебе может помочь это подкрутить. То есть либо тебе там нужно дизайн логотипа поменять, они тебе дадут дизайнерское там какое-нибудь бюро. Или они скажут, слушай, надо вообще прям всю коммуникационную стратегию прописать, иди вон к Наташе, она тебе это все сделает, и дальше мы сделаем нормальную презентацию, придем, или Туаль тебя купит. Вот. Mm-hmm. Мне кажется, что вот такая вот схема, она прямо начинает иметь место быть, право. Вот, и такие люди есть на рынке, и они классные.
Я общался с большим количеством людей, которые в настоящий момент рассматривают косметику как очень перспективную категорию и активно ищут производство, где можно сделать контрактное производство для того, чтобы вот придумав какой-то продукт, придумав какой-то бренд, просто взять, запустить и начать продавать, лишь бы продавать. А с твоей точки зрения, успех подобного проекта, не просчитанного с экспертами, с непроработанного конкретного продукта, с какими-то разработчиками, химиками и так далее, это лишь удача или есть какие-то, может, ключевые точки, самые важные в этом продукте, на которые нужно обратить особое внимание сейчас?
Слушай, ну и такие феномены, они существовали до сих пор на рынке, да, есть, например, слушай, не буду говорить название бренда, да, но смысл в том, что бренд, значит, блогер, много аудитории, она говорит вообще классное все, покупайте, люди покупают, понимают, что блогер это была классная, ну, как бы продукт ничего особенного, ну, ладно, цена нормальная там. Если цена ненормальная, то не ладно, пишут ей, что ты там нам это вот все, понимаешь? Ну, то есть вот раньше вот так вот оно было. И просто за счет того, что у блогера большое влияние, ну, люди, ну, как бы покупали не очень качественный продукт. Сейчас, конечно, ситуация совсем в корне другая, и ну фиг его знает, ну понимаешь, как бы в любом случае проработанный проект, имеющий какую-то смарт-составляющую в голове, он в любом случае гораздо более крутой, чем как бы вот вышли на рынок халай-махалай. Вот, хотя вот эти халай-махалай, я еще раз говорю, они тоже бывают зачастую довольно успешными с точки зрения бизнеса. Но я всегда за то, чтобы продумать все детали, чтобы внести вот какие-то смыслы, ценности, качество обязательно. То есть все у меня нету ни одного провального проекта. Я все жду, когда наконец у меня в жизни появится хоть один какой-нибудь, который, блин, умер не родившись. Но почему? Потому что для меня самое главное в продукте – это качество. То есть как только я понимаю, что вот это вот то, что я наношу на кожу, оно реально крутое, дальше моя задача – правильно это упаковать, правильную цену поставить, в систему правильной дистрибуции ввести. И как только ты вот это вот все делаешь, да, ну, опираясь на качество, оно почему-то, ну, как не то, что почему-то, оно реально срабатывает, потому что на том конце сидят девочки, которые, извиняюсь, тоже себя уважают, да, и которые ищут не то, чтобы там было что-то там, вот, а чтобы им было приятно на себя наносить продукт. Вот, поэтому... Здесь, конечно, ну вот, у каждого будет свое сообщение. Мое сообщение там качество, кто-то скажет там что-то еще другое. И в такие смутные времена шанс заработать есть.
Окей, спасибо большое. Я искренне желаю, чтобы тебе так и не пришлось столкнуться с проектом, который не взлетит. И замечательный опыт. Спасибо большое, что им поделилась. Тебе успехов и до новых встреч.
Спасибо, Борь. Спасибо.
Пока. А я напомню, что смотреть этот и другие эфиры уже около 400 вы можете на нашем YouTube-канале, слушать в аудиоподкасте и не забывайте подписаться на наш Telegram-канал. Все ссылки на нашем сайте practicadays.ru. Всем мира, добра и до встречи в новом эфире. Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписание эфиров на сайте practicadays.ru.